Доброе утро всем пришедшим. Мир вам и Божьих благословений. Слава Богу за этот день, за эту возможность снова обращаться к Слову Божьему, снова вразумляться из Писания. И сейчас спели песню такую оптимистичную, радостную, и кажется, что так будет всегда. Но, как мы знаем из Писания, этот видимый мир, и эти прекрасные песни, и все, что мы здесь видим и будем видеть, это все временно. Об этом сказал Господь Бог, и об этом Он сказал много тысяч лет тому назад. Он сказал, что небо свернется, как свиток, земля обветшает, и все это видимое исчезнет, и будет что-то другое. И поэтому возникает вопрос для каждого человека. А где мы найдемся в этой истории? Что будет с нами? Куда мы, где мы вообще появимся или не появимся? Или что в этой истории человек, о котором говорит Писание? И мы обратимся к Слову Божьему, чтобы посмотреть на эту ситуацию. Я буду читать из современного перевода. Ну, а вы посмотрите, что вам выведет оператор. Начну с Евангелия от Иоанна, 1 главы. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Тот, кто был Слово, был с Богом с самого начала. Все было сотворено им, ничто не сотворено без Него. Жизнь была в нем, и эта жизнь была светом для людей. Свет сияет во тьме, и тьма не победила свет». Вот начало, короткое, четкое и ясное. Вначале было Слово, и все через это Слово сотворено. И, как мы знаем из Писания, оно нам говорит о том, что Слово – это Иисус Христос. Первоисточник, основа всей жизни – Сам Иисус Христос, который был первым, который есть Господь Бог, через которого все сотворено и в котором все заключено. Вот будем это иметь в виду, говоря дальше, продолжая читать Писание и рассуждая об этом. «Был человек по имени Иоанн, посланец Божий. Он явился, чтобы поведать людям о свете, дабы все уверовали через него. Иоанн сказал: «Я и сам не знал, кто Христос, но Бог послал меня крестить народ водой и сказал мне: „Ты увидишь, как Дух Святой снизойдет на кого-то и прибудет на нем. Это и будет тот, кто станет крестить людей Святым Духом“. И я увидел это. Я увидел, как Святой Дух в образе голубя снизошел на него с небес. И я свидетельствую перед людьми, Он и есть Сын Божий». Вторая часть этой истории. Иисус Христос, который есть основа всего, который первый появился на этой земле в человеческом теле. И что интересно, Господь Бог предусмотрел даже такой момент, что Он заранее подготовил человека, который известит людей об этом событии, о событии пришествия Иисуса Христа сюда, на эту землю. И Он явит его. И еще я обратил внимание на то, что Господь Бог подошел к этому вопросу очень тщательно. Он не сделал, например, так, что просто в нужный момент какому-то из людей поручил: «Скажи, вот что вот это есть Христос, объяви всем». И здесь несколько, конечно, несколько мыслей возникает. Но одна из них – это то, что люди не верят, кому попало, как говорится, да? Потому что у каждого человека есть понимание добра и зла, каждый судит сам, каждый считает себя правым. И поэтому, если кто-то вышел и сказал, что вот это вот так, это не обязательно, что ему поверят. Но в Израиле была такая ситуация, что те люди, которые были признаны пророками, они безоговорочно принимались, они их слушали, пророков, к ним шли. И вот Господь Бог задумал так, чтобы был в этот период времени, когда уже давно не было пророков, мы знаем из Писания, что длительный период уже к тому времени не было пророков. И вот Господь Бог подготовил Иоанна, и он стал пророком. И когда Иоанн вышел крестить народ, то люди к нему написаны со всех окрестностей, то есть они приняли его как пророка, и они готовы были слушать его, и они и слушали его, потому что, как он им и говорил, вы должны креститься в прощении ваших грехов. И поэтому этот голос уже был авторитетный для людей. И к этому голосу люди прислушивались. И более того, Господь Бог не дал самому Иоанну знать заранее, кто это будет. И Господь Бог в первый же момент явления Иисуса Христа народу совершил это чудо, когда Иоанн смог увидеть Духа Божьего, сходящего на Иисуса Христа в образе голубя. Итак, Иисус Христос, основа основ, начало начал, явился здесь среди народа, среди людей, в теле, как человек. Как же его люди приняли и что люди с этим стали делать? Как это все было воспринято? Здесь об этом очень важно сказать и об этом важно порассуждать. И в 6 главе Евангелия от Иоанна написана такая история, описана такая история, в которой мы увидим очень четко наше место в этой жизни и роль Иисуса Христа, которую он сыграл в нашей жизни. Это все очень актуально к нам, к сегодняшним людям. Итак, после того, как Иоанн засвидетельствовал перед людьми, что он и есть Сын Божий, после этого был момент, когда Иисус отправился на другой берег озера Галилейского или Тивериадского, и большая толпа народа следовала за ним, ибо они видели чудеса, которые он совершал с больными. Но Иисус поднялся на гору, и там сел, окруженный своими учениками. Приближался иудейский праздник Пасхи. Иисус поднял глаза и, увидев, что к нему приближается толпа, сказал Филиппу: «Где же нам купить достаточно хлеба, чтобы эти люди могли поесть?» Он сказал это, чтобы испытать Филиппа, ибо Иисус уже знал, что ему делать. Филипп ответил ему: «Нам всем вместе придется работать целый месяц, чтобы купить достаточно хлеба и дать каждому из них хотя бы по маленькому кусочку». Другой ученик Иисуса, Андрей, брат Симона Петра, сказал ему: «У одного мальчика тут есть 5 ячменных хлебов и 2 рыбешки, но ведь этого мало для такого количества народа». Иисус сказал: «Вели, чтобы они все сели». В том месте было много травы, и все люди сели на траву, и было их больше 5000 человек. Тогда Иисус взял хлебы и, возблагодарив Бога, разломил их и раздал всем тем, кто сидел. Также он раздал им рыбы, сколько кто хотел. Когда они насытились, Иисус сказал своим ученикам: «Соберите все остатки, чтобы ничего не пропало». И тогда его ученики подобрали все куски и наполнили 12 корзин остатками еды. Хотя вначале, когда люди стали есть, у них было всего 5 ячменных хлебов. Увидев чудеса, совершенные Иисусом, люди стали говорить: «Этот человек воистину пророк, явившийся в мир». Иисус, зная, что собираются прийти за ним, чтобы объявить его царем, снова отправился в горы, чтобы побыть в одиночестве. С наступлением вечера его ученики пошли к озеру. Было уже темно, но Иисус все еще не возвращался к ним. Они сели в лодку и поплыли через озеро в Капернаум. Волны на озере становились все выше от сильного ветра. Когда они проплыли около 5-6 километров, то увидели, что Иисус идет по озеру, приближаясь к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». И тогда они приняли его в лодку, и лодка сразу же достигла места, куда они направлялись. На следующий день народ, оставшийся на противоположном берегу озера, увидел, что на озере была всего одна лодка, и что Иисус не сел в нее со своими учениками. И те отплыли одни. Но некоторые лодки из Тивериады причалили около того места, где незадолго до этого ели хлеб после того, как Господь вознес благодарственную молитву. Увидев, что ни Иисуса, ни его учеников там нет, они сели в лодки и отправились в Капернаум в поисках Иисуса. Когда они нашли его на другом берегу озера, то спросили его: «Учитель, когда ты пришел сюда?» В ответ Иисус сказал им: «Истинно говорю, не потому вы ищете меня, что увидели чудесные знамения, а потому, что съели хлеб и насытились». Здесь немного можно прерваться и поразмышлять. Вот Иисус Христос уже совершил много чудес и знамений, исцелил много больных, люди стали ходить за Ним. И в этой ситуации, когда им нужно было поесть, Он совершил это чудо, когда такое большое количество людей смогло поесть от нескольких хлебов. Но пример вот тех людей, которые вернулись на это место на следующий день, ища Иисуса и не найдя Его. И этот пример удивительным образом показывает, что, оказывается, среди людей, ходящих за Иисусом Христом в те времена, ну и сразу параллельно смотрите и на себя тоже в этот день, не все люди ходили именно для того, чтобы услышать что-то от Иисуса особенное. А люди ходили, ну, в данном случае, именно чтобы обрести материальное, то есть хлеб им нужен был. И те больные, ну, многие больные, конечно, ходили, как мы знаем, там, из других мест Писания, они ходили только за тем, чтобы исцелиться, а потом они уже шли и опять делали свои дела. Когда там 10 прокаженных к нему подошли, исцелились, один только вернулся к Иисусу Христу, чтобы поблагодарить, оценить это. Вот. Остальные же продолжали свою жизнь, как они считали нужным. Эту ситуацию можно, ну, на эту ситуацию можно посмотреть и как на сегодняшний день. Какое отношение у людей к этой истории, к Иисусу Христу, к Слову Божьему? Что в этом они хотят увидеть? Они видят в этом что-то великое для себя, что-то перспективное? Или они это видят как решение сегодняшних каких-то вопросов, сегодняшних каких-то дел и подкрепление именно в сегодняшнем хождении для обычной жизни? Дальше мы увидим, что на это Иисус Христос сказал. Итак, в ответ Иисус сказал им: «Истинно говорю, не потому вы ищете меня, что увидели чудесные знамения, а потому, что съели хлеб и насытились». И вот он отвечает, объясняет им: «Трудитесь не ради пищи земной, которая портится, а ради пищи, которая никогда не портится и приносит вам жизнь вечную. Эту жизнь дарует вам Сын Человеческий. Ибо Бог, Отец наш, отметил Сына Человеческого печатью Своего благоволения». Они спросили у Него: «Что нам следует сделать, чтобы исполнить работу, угодную Богу?» Иисус ответил им: «Вот чего требует Бог. Доверьтесь тому, кого Он послал». Они сказали Ему: «Какое чудесное знамение совершишь Ты для нас, чтобы мы смогли убедиться, что Ты тот, кого Он послал, и уверовать в Тебя? Какую работу исполнишь?» Наши предки питались в пустыне манной, которую им послал Бог, как и написано в Писании: «И послал Он им хлеб с небес, чтобы ели они». Тогда Иисус сказал им: «Истинно говорю, не Моисей послал вам хлеб с небес, это Отец Мой дарует вам истинный хлеб небесный. Ибо хлеб Божий – это тот, кто приходит с небес и приносит мир в мир жизнь». Они сказали: «Господи, даруй нам этот хлеб отныне и вовеки». Иисус ответил: «Я и есть хлеб, жизнь приносящий. Кто придет ко мне, никогда не будет голоден, и кто уверует в меня, никогда не будет томиться жаждой. Но я и раньше говорил вам, что вы меня видите, а вы не верили. Каждый, кого Отец мой поручает мне, придет ко мне, и я никогда не отвергну того, кто пришел ко мне». Очень важный момент. Тут Иисус Христос прямо говорит о себе, что Он именно и есть тот, в которого, уверовав, человек обретает жизнь вечную. Но тут очень важный момент в том, что кого Отец приведет к Нему. Вот здесь очень важно задуматься каждому человеку, потому что получается так, что не человек решает, спасаться ему или нет, а Господь Бог. И поэтому, если человек обнаружил себя в таком качестве, что его Господь Бог привел, это он должен просто благодарить Бога и держаться за это, ухватиться за это всеми руками, как говорится, и держаться за это крепко. Потому что, оказывается, вот как здесь написано, Господь Бог призывает людей к Иисусу Христу. Он их приводит к Нему, и Он их вручает Ему. А дальше мы посмотрим, что с этим делает Иисус Христос. Здесь прямо об этом написано. И вот Он говорит, что Отец, каждый, кого Отец мой поручает мне, придет ко мне, и я никогда не отвергну того, кто пришел ко мне. Иисус Христос обладает таким широким сердцем, что кого Отец послал, кого Отец привел к Нему, Он никогда не отвергает. Он обязательно примет. Поэтому, если человек услышал, увидел себя в той роли, что его Господь Бог ведет ко Христу, он должен понимать, что Иисус Христос его ждет, что Он его не отвергнет, что нет никаких таких препятствий, которые могут ему помешать в этом. Потому что я никогда не отвергну того, кто пришел ко мне, потому что я пришел с небес не для того, чтобы исполнить то, чего я сам желаю, но для того, чтобы исполнить волю пославшего меня. Вот чего хочет пославший меня, чтобы я не потерял никого из тех, кого Он поручил мне, а вернул всех их к жизни в последний день. Господь Бог в Своей любви приводит людей к Иисусу Христу, и более того, Он хочет, чтобы не было потери в том, кого Господь Бог привел. И Иисус Христос, исполняя в прямом смысле волю Бога Отца, пославшего Его, печется о том, чтобы Ему не потерять тех, кого Ему дал Отец, кого привел Отец к Нему. Это очень важно понимать, что за человека, Господь Бог всегда за человека. Господь Бог сотворил человека, и Господь Бог никогда не против человека. Единственное, что становится здесь противником самого же человека и каждого человека, как мы знаем, это все идет к истокам, когда человек стал в роли Бога, когда он стал различать добро и зло, и когда человек сам стал рассуждать о том, что он сам себе голова, он сам все знает, он сам все решит, и таким образом заблуждаясь, ну, и таким образом попал в заблуждение, в ложь, потому что ни один человек не знает истины в полноте, как ее знает Господь Бог, и не располагает этой истиной. Итак, вот, ибо вот чего хочет Отец мой, чтобы каждый, кто увидит Сына Божьего и уверует в Него, обрел жизнь вечную, и тогда я верну его к жизни в последний день. Каждый, кто увидит Сына Божьего, уверует в Него, чтобы он обрел жизнь вечную, и тогда Иисус Христос в последний день вернет его к жизни. Тогда иудеи стали выражать свое недовольство, ибо он сказал: «Я хлеб, который спустился с небес на землю». И они сказали: «Разве он не Иисус, сын Иосифа? Разве мы не знаем его отца и матери? Как же может он теперь говорить, что спустился с небес?» Иисус ответил им: «Не ропщите между собой. Никто не может прийти ко мне, если Отец, пославший меня, не приведет его ко мне. И тогда я возвращу его к жизни в последний день». Ну вот еще раз повторяется эта история. Почему люди стали роптать? Почему они стали рассуждать? Потому что у каждого есть свое мнение. Они послушали, они обдумали то, что услышали, и стали каждый рассуждать. А вот будет так или будет так. И каждый считал в этот момент себя правым. Каждый считал, что учение, если какое-то у него уже было в жизни, что оно более правое, чем то, о чем сейчас говорится. А Иисус Христос четко и ясно им сказал: как бы вы там ни судили, что бы вы ни думали, каких бы вы течений там ни придерживались, придет ко мне тот, кого приведет Отец. И если этот человек последует тому, куда его повел Господь Бог. Пророки писали: «И всех их Бог научит. Каждый, кто прислушивается к Отцу нашему и учится у Него, приходит ко мне, хотя никто и не видел Отца, кроме того, кто пришел от Бога. Истинно говорю, кто верует, обретает жизнь вечную. Я хлеб животворящий. Ваши предки питались манной, которую Бог послал им в пустыне, но умерли, как и все остальные. Я же хлеб, который спустился с небес, чтобы те, кто вкусят его, обрели бессмертие. Я хлеб животворящий, спустившийся с небес. Кто отведает его, будет жить вечно. Хлеб, который я дарую, тело мое, которое я отдаю за жизнь мира». И тогда иудеи стали спорить между собою: «Как может он отдать нам свое тело на съедение?» Иисус сказал им: «Я сказал вам правду. Если вы не отведаете тело Сына Человеческого и не напьетесь крови Его, то и не будет в вас жизни. Тот, кто ест мое тело и пьет мою кровь, обретает жизнь вечную, и я воскрешу его к жизни в последний день. Тело мое есть истинная пища, а кровь моя – истинное питье. Кто ест мое тело и пьет мою кровь, остается во мне, а я остаюсь в нем. Как Отец живой послал меня, и я живу через него, так и те, кто ест мое тело, будут жить через меня. Вот каков хлеб, спустившийся с небес. Наши предки, евшие манну в пустыню, все равно умерли. Те же, кто ест этот хлеб, будет жить вечно». Все это Иисус говорил, поучая в синагоге в городе Капернауме. Многие из учеников, услышав это, сказали: «Такое учение трудно принять. Кто может принять такое?» Иисус знал, что они ропщут, и сказал им: «Это учение вас беспокоит вас? Что же, если увидите, как Сын Человеческий возвращается туда, откуда Он пришел? Тело не имеет никакого значения, только Дух приносит жизнь. Слова, которые я обращал к вам, Дух, и они приносят жизнь. Но есть среди вас неверующие». Мы знаем, что, живя в этом мире, в видимом мире, и живя, так сказать, в теле, мы имеем пищу, да? И эта пища является строительным материалом для нашего физического тела, и эта пища, она поддерживает в здоровом теле наше тело, как говорится, да? И люди, которые здесь в Писании разговаривали с Иисусом Христом, и их глаза были направлены вот только на эту сторону жизни. Они смотрели на хлеб, на питье, на еду, на все с точки зрения материальной, с точки зрения того, что нужно нашим физическим телам. И они не могли понять, что в данный момент Иисус Христос говорил им о других вещах. И вот что интересно. Дело в том, что мы так устроены, Господь нас так устроил, что у нас идет строительство одновременно как нашего физического тела, так и нашего духа внутри. И этот процесс как для тела физического, так и для внутреннего нашего человека, для духа, это непрерывный процесс. Он никогда не останавливается, он всегда в движении. Мы постоянно растем, тело наше поддерживается, физическое. И точно так же дух, он и возрастает, достигает какой-то определенной зрелости. И этот дух потом поддерживается. Но питание какое для этих двух категорий? Для тела мы понимаем, это то, что земное, что Господь Бог сделал для человека и дал ему в питание, да? Вот. Но что о духе? Вот тут интересный момент. Получилось так, просто это как де-факто мы можем это принять и видеть, и каждый из нас это абсолютно знает, что человек после того, как насытился, когда его тело здоровое, когда он все имеет, ему нужно что-то еще большее, да, как мы говорим. Теперь ему, ну, в народе говорят, дайте теперь зрелище ему, да. То есть это он хочет питание для своего духа. Или там чтение чего-то, или для глаз, для ушей, как написано, да, что эти вещи никогда не насытимы и никогда не могут наполниться. Глаз не наполнится видением, ухо не наполнится слышанием, но это постоянно человеку нужно. Он не может ограничиться только тем, чтобы есть, пить и все. Ему нужно еще для духа. И вот этот момент именно соприкасается уже с тем, с Божьим, с тем элементом нашего устройства, которое предназначено для вечности. И вот здесь-то как раз Господь Бог и призывает обратить на это внимание и уделить этому большее внимание, питанию своего духа. Потому что это не та манна, которая давалась людям, которые, они ее благополучно ели, жили, шли по пустыне, но потом все равно кости их оказались лежащими там. А вот дух – это совсем другое. Это пища, которая абсолютно необходима каждому человеку. И это именно та пища, которая ведет его уже в жизнь вечную. И если мы дальше прочитаем, то увидим следующее. Итак, он сказал: «Что же, если увидите, как Сын Человеческий возвращается туда, откуда Он пришел?» Опять же, Иисус прямо сказал, что Его пребывание здесь временное. Он возвратится туда, откуда Он пришел. Он источник всего, Он основа жизни. Эта основа жизни пришла сюда, стала человеком, сказала ясные слова о самом себе, о пути. И сказал, что я вам сказал, что есть для вас пища настоящая, которая ведет в жизнь вечную. И вы увидите, что Он же, Сын Человеческий, возвращается туда, откуда Он пришел. И дальше вообще очень такие четкие и сильные слова, которые людям трудно принять. Он говорит: «Тело не имеет никакого значения, только дух приносит жизнь». Ну вот давайте сейчас выйдем и скажем людям: «Тело никакого значения не имеет, только дух приносит жизнь». Наверное, сразу надо быстро ретироваться, потому что закидают камнями там и словами всякими и так далее. Вот. Но Иисус Христос не постеснялся, не затушевался там как-то. Он им прямо сказал, что тело не имеет никакого значения. Ну, имеет, конечно, для нас значение тело. Куда мы без тела? Но дело-то не в том, что просто надо... Иисус Христос в этом контексте, Он расставил приоритеты. Он показал, что ценнее, что важнее. Ясно, что тело нужно человеку, иначе бы как этот человек вообще бы себя здесь проявил, где бы он ходил, что бы он делал. Вот. Но Иисус Христос сказал, что это все да, но тело вторично. И то, что люди не видят, им это принять трудно. И так он сказал: тело не имеет никакого значения, только дух приносит жизнь. То есть тело не может принести жизни. Оно приносит жизнь на время нашего хождения, пока человек ходит, пока он еще не стоптался вообще полностью. Вот тогда оно имеет значение. Но потом, дальше, уже оно не может ни на что повлиять. Дальше только дух работает. Вот. «Слова, которые я обращал к вам, — Иисус Христос говорит, — есть дух. Они приносят жизнь». Вот слова, которые Он обращал к ним, они приносят жизнь. Но есть среди вас неверующие. Ну, то есть люди... Иисус Христос увидел, что среди тех, кто Его слушал, были люди те, которые считали, что их собственное мнение, то, что чему они научены, более правильное, чем то, что говорил в данный момент им Иисус Христос. «Ибо Иисус знал с самого начала тех, кто не уверует, и того, кто предаст Его». И еще он добавил: «Вот почему я сказал вам, что никто не может прийти ко мне, если это не дано ему будет отцом». После того многие из его учеников повернули назад и больше не следовали за ним. То есть даже ученики, которые уже чему-то были научены, наверное, многому чему были научены, им это было воспринять очень трудно. Их дух, их сознание, их опыт воспротивились тому, что сказал Иисус Христос, и они отвернулись и пошли назад, и больше не следовали за Ним. Тогда Иисус спросил у 12: «Вы тоже хотите покинуть Меня?» И Симон Петр ответил Ему: «Господи, куда же мы пойдем? У Тебя есть то, что приносит жизнь вечную, и мы уверовали и знаем, что Ты Святой Божий». Ну и вот больше, чем Петр, не скажешь, потому что куда еще идти, к кому, у кого искать правды, у кого искать жизни вечной, у Иисуса Христа. Ну и в конце просто я просто еще раз хочу подчеркнуть, что из того, что мы прочитали, есть два вида пищи. Есть пища для тела и есть пища для души. И как это не... Ну, это, и мы просто в жизни сталкиваемся с тем, что пища для души, она разнообразная очень. Она очень разнообразная. И в Писании даже есть такое место, что истина подавляется ложью. То есть она есть истина, и она незыблемая. Но дело в том, что если вот считать это как духовную пищу, ее так много, ну, лжи разнообразной, которая имеет вид как бы истины, да, но на самом деле не является истиной. И этого всего так много в жизни людей, в жизни народов, вот, что истина, она вот закрыта получается, завалена этой вот ложью, ее так много, и людям трудно сориентироваться. И вот слава Богу, что Господь Бог сделал так, что в наши дни, вот сегодняшние дни, Слово Божье абсолютно четко, абсолютно ясно всплыло, вот, вышло из этой вот пучины лжи, так сказать, и оно ярко светит, как мы знаем, и как город, стоящий на горе, и как свеча, поставленная так, чтобы всем светило, да, и как соль, которая не дает прогнить всему, так сказать, да. И вот это Слово Божье, я благодарю Бога, я думаю, и каждый из вас благодарит Бога за то, что мы с вами оказались среди тех людей, которого достигло это Слово, которым Господь Бог по милости своей дал возможность услышать Его, уверовать в Него и быть просвещенным в этом. И более того, что Господь Бог своим словом коснулся сердца каждого человека, и верующие люди следуют за Богом. Пусть Господь Бог вас благословит.
Слава Богу! Еще раз я приготовил небольшое слово. Как один проповедник говорит, ну, как получится. Как получится по времени, имею в виду. Да, как-то так странно получилось, что на эти дни, последние дни, пятницу, субботу, меня надо было приготовить три слова. Ну, и как-то я переживал по этому поводу, но бывало, что мне надо было молиться, чтобы Бог открыл, а тут получилось, что Бог, ну, как бы проговорил, надо три, будет три, да? И просто очень мало времени я потратил на то, что, ну, подготовиться к молодежному собранию, здесь благословение детей, чтобы... И вот это слово, которое сегодня я приготовил, но на самом деле... Бог нам говорит всегда, если ты хочешь, да? Если ты хочешь, то я тебе дам, если по воле моей. Это очень важно. И тема, которую я хотел бы озвучить, что в твоем, в сердце твоем, что в твоем сердце, да? Когда мы думаем о своем сердце? Вот как, в какие моменты мы думаем о своем сердце? Когда уже что-то там, что-то не так? Когда что-то здесь где-то уже как что-то там колит, что-то болит, что-то стучит, что-то у меня. Вот тогда мы думаем о своем сердце. Чего мы переживаем так сильно? Чтоб не умереть, да, чтобы оно не остановилось. Это самое главное место, чтобы, ну, где-то еще там нога болит, но ничего страшного, там похромаю немножко, там таблетку выпью, там, не знаю, там бинтом обвяжу, да. А когда болит рука, палец, я не знаю, ну, болит, ну, конечно, там, поранились палец, да, он болит, мы переживаем, там, обвязываем его или там, я не знаю, что-то сделаем. Но когда сердце, это, наверное, такие переживания самые-самые. Но Бог говорит, узнай, что в твоем сердце, да, и мы... Почему Бог переживает за наше сердце? Потому что из него все помышления, там все находится, да. Мы как физически знаем по биологии, да, как сердце, как оно, как она, как мышца, да, там, я не знаю точно, как она там, ну как, не то, что выглядит, что внутри, имею в виду, да, там, как мышца, кровь, кислород, да. Но Господь говорит, тебе надо заботиться, что в твоем сердце, из него все выходит. Вот об этом сегодня... Наверное, хотел бы поговорить. Откроем первое место. Второзаконие, 8 главу. Второзаконие 8. Вы знаете, последнее вот буквально месяц, наверное, назад для меня Бог открыл Второзаконие. Я там несколько раз прочитал и слушал. Вот понравилась мне эта книга. Здесь столько много правил, столько много истин написано, как и, наверное, в любой другой, да, но она как-то, нам нравится то, что нам доступно, что нам понятно, да, допустим, если книги, там, числа, Левит, может быть, Откровение кому-то, там, бывает, ну, даже евреям, да, достаточно такие, ну, законы, сложные вещи для нас, вот, язычников, как-то все, мы это принимаем, мы это веруем в того, но нам сложновато это все понять, как это все, что это, как там культура их. Это все. Но когда понятно становится, нам как-то оно нам нравится. Итак, что в сердце твоем? Второзаконие 8. И прочитаем с первого стиха. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, который вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповедь его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя маною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящих из уст Господа, живет человек». Небольшой отрывок. Я поначалу выбрал 11 стихов, но потом я думаю, что это надолго будет. Взяли 3 стиха. Да? Первый стих. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня». Господь нам сегодня заповедует. Знаете, слово «сегодня»? Может, потише надо говорить. Слово «сегодня» мне нравится тем, что мы еще успели. Что было вчера, может, что мы не сделали вчера, уже поздно. Поезд ушел. Мы, может быть, успеем еще вдогонку, а может и нет. Может, уже поздно. Слово «завтра» или «послезавтра» – это будешь когда? Может, я не доживу. Может быть, я забуду. Может быть, я заболею. Может быть, я много чего может быть. Я не знаю, исполню ли я это. Но сегодня это, ну, как бы ни туда, ни туда. Как бы будешь сегодня делать заповедь, будешь мои исполнять. Сегодня. Слово «сегодня» замечательное, потому что оно, ты успел. Ты никуда не опоздал. Ты все успел. Господь еще, пришествие второе Христа не было. Ты еще все успеешь. Заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять. Господь не требует. Господь просит, старайтесь исполнять. Если что-то у вас не получится, я вам помогу. Если где-то кто-то упадет, я подниму. Если кому-то нужна какая-то помощь, просьба или молитва, я вас поддержу. Я никуда от вас не ухожу. Я буду бдить и следить и помогать вам. И старайтесь исполнить, пожалуйста. Дабы вы живы были, размножились и пошли и завладели землю. Он обещает то, он дает подарки те, которые, ну, нету больше подарка, чем жизнь, чем здоровье, да. Раньше думали, ой, мама, я хочу велосипед, ой, мама, я хочу там то. Нам казалось, что велосипед это вау. Если будет велосипед, то я буду самым счастливым человеком. Но потом появились еще велосипеды. Купили, своровали, у меня, не знаю, 3-4 своровали. Мне сейчас стыдно даже вспомнить это, что я, ну, не хранил вещи, которые родители. То есть подарок – жизнь, подарок – здоровье. Это тот подарок, который, ну, выше некуда, да. Потому что человек бдит за своим здоровьем. Если что болит, он лечится, он там лежит, я не знаю, в больницах, в санаториях. Он переживает за свое здоровье, чтобы жить, да. Старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли, завладели землю, которую клятвою обещал Господь. У нас есть земля, У нас есть земля, Новый Иерусалим. Он, Господь нас туда ведет. Мы все туда идем. Здесь мы, пришельцы. Здесь, наверное, никому не новость. Хотя, конечно, хочется еще пожить, да, говорит, быстрее к Господу. Я не знаю, я хочу здесь пожить. Я хочу здесь послужить. Я еще хочу быть полным сил, чтобы быть соработником для Христа. Хоть небольшую лепту принести в Его Царство. Да. Вчера говорили о бесплодной смоковнице. Не хочется быть бесплодным. Хочется быть плодным. Хочется быть, чтобы были плоды. Пускай там, может быть, небольшие, какие, может быть, маленькие, но плоды, да, чтобы были. Чтобы когда мы придем, а мы придем, когда мы придем, а мы точно придем к Нему когда-то. Этот, как один брат говорил, этот день все приближается. С каждым днем эта встреча с Господом все ближе и ближе. И потому, на самом деле, мы же реально понимаем, что будет эта встреча. Это же встреча будет, и что ты скажешь? Господи, вспомни мне то. Господи, вспомни, я там молодежке служил. Господи, вспомни, я там дрова там носилка на горбу своем, да. Как было тяжело, да. И мы напоминаем Господу, да, Господь помнит. Господь помнит, и Господь знает. И потому Он обещает, пожалуйста, старайтесь исполнять то, что я заповедовал. И второй стих. И помни весь путь. И помни весь путь, который вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне. Пустыня – это то место, где не особо что-то можно делать. А? Там нету там холодильника, телевизора, там нету каких-то что-то, к чему ты привык. Пустыня – это то место, где настолько максимально неудобно. Я не был в пустыне, но я заблудился в лесу несколько раз. Бежал, куда-то не повернул или повернул не туда, и заблудился в лесу, и как-то силы уже не те, и как-то уже это солнце уже прячется, и словом как-то страшно стало, где мой дом, где-то здесь поблизости вроде бы, да, ты в лесу, здесь наших в лесах, здесь как бы все, то на железку выходишь, то на озеро выходишь, здесь ориентироваться, кстати, в Игналинском районе очень здорово, если кто знает, по лесам ходит, потому помни весь путь. Помни весь путь. Он говорит Израилю, помним ли мы путь свой? 27 июля будет 20 лет, как я покаялся. 20 лет, да, вот через неделю будет. Я помню весь путь, который Бог вел. Каждый из вас можете помнить весь путь. Кто 5 лет, кто 10 лет, кто 30 лет, кто еще перед Богом, с Богом шли. Было все. Проблем не было. Нас Бог носил на руках, и вообще нам никакой проблемы, никакой болезни, ничего не было. Да было все, было трудности, было проблемы, было испытания, но Бог нас вывел из всего этого, Бог нас как-то смог это провести нас через это все, были проблемы, и вот в этих проблемах Господь нам напоминает, что не ворчи. Я любитель поворчать вообще-то. Вообще-то это не очень классно, не очень хорошо, но на самом деле... Не ворчите, да, не критикуйте, не осуждайте. Говорит, и самое главное, чтобы когда Бог нас выводит, чтобы мы не думали, что здесь просто стечение обстоятельств, здесь просто хороший человек попался, здесь просто на машине хороший человек остановился, и он просто мне помог. Вот я хотел бы донести это, что вот таких мыслей нам надо избегать и бежать, потому что Бог заботится о тебе. Бог заботится, помни весь путь. Зачем это надо? Зачем оно? Чтобы ты помнил, где ты был. Чтобы ты помнил, куда ты шел, чем ты занимался. И просто когда мы пришли, нам казалось, что мы вот такие хорошие люди, да? Но потом, когда открыли слово, увидели, да, у нас не так-то все и классно, скажем так. Помни путь по пустыне. Пустыня – это место, где место проверки, место испытания, место экзамен, тестирования, да, где будет выявляться, где будет этот, как огнем, да, проверяться наше христианство, да, как проверить мою веру, как проверить, только через трудности, да, я сегодня вот не могу сказать, если вчера было все нормально, я не могу сказать, насколько я крепкий, да, я завтра могу сказать, насколько был крепкий вчера, потому что завтра придут испытания, трудности и проблемы, я скажу, я ворчал, не ворчал, я осуждал, не осуждал, я там кричал, Господи, где ты? Господи, почему ты не слышишь? Почему ты мне не помогаешь? Господи, почему мне так тяжко? Почему мне так трудно? Я говорю про тех испытаниях, когда утром ты ждешь вечера, вечером ты ждешь утра, когда ты ни есть, ни пить не можешь, когда тебя Бог просто поднимает и трясет за твое всего. Вот про такие испытания я говорю. Было у меня такое испытание, просто не имел места вообще. Не имел места, было очень непросто, и тогда просто я уже даже до того, что читать слово не мог, так тяжело было, просто и тогда тогда работало то, что было вложено. Вот этот стержень, вот это слово, которое было вложено. Я знал, что Бог нас не покинет. Бог нас даст нам второй шанс. Бог нас просто выведет. Господи, помоги, пожалуйста. Я знаю, что ты милостивый Бог. Господи, дай мне шанс. Дай мне шанс, проведи, помоги. И Он помогает. И на самом деле я заметил, что Господь на некоторые молитвы, как мне кажется, такие, на которых надо быстро ответить, Он отвечает быстро. На те, которые могут подождать, он ждет. Ответ не приходит иногда. Иногда. Но просто были такие нужды, которые отвечались, он отвечал мгновенно. И потому пустыня – это то место, место проверки. Все проходим через пустыню, все пройдем. Всех Бог проверит. Чтобы что? Чтобы смирить тебя. Чтобы вот эту твою гордыню снизить. Чтобы вот это твое самомнение снизить. Чтобы ты на самом деле... Почему вот эти вот какие-то трудности, болезни, когда он выходит, человек из этих болезней, он становится другим, да? После испытания человек немножко становится другим. Когда он видит, что не все так классно, как ты говорил. Не все так классно. Ты говорил хорошие вещи, но примени это к себе, да? Примени это к себе, а к себе это применяется очень, очень тяжело. Советовать достаточно легко, даже порой и проповедовать, да? Кто привыкший проповедовать достаточно, ну скажем, ну не то, что легко, но как-то так вот можно. Но Бог все равно дает то, что тебе актуально. Он не дает какое-то слово сверхтяжелое для тебя. Испытание Он не дает сверхтяжелое. Насколько, сколько раз мы это слышали? Сколько раз мы это слышали, что Он не дает сверхсил? И на самом деле не дает. Если у Господа нету такого плана, чтобы тебя этими испытаниями, этой пустыней тебя там разрушить, чтобы тебя разрушить твою веру, разрушить твою дружбу с Ним, доверие. У Него нету этого. У Него одна мысль – укрепить тебя, испытать тебя, чтобы ты сам увидел свое сердце. Ты сам должен увидеть это. Это очень важно. Потому сегодня мы говорим, что сердце твоем. Каждый мы останавливаемся на одну секунду и смотрим, ходя по этой пустыне, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Когда все хорошо, конечно, хранить достаточно нетрудно, наверное. Но когда приходят трудности, когда ты не знаешь, где искать помощь, кроме Господа, да, и когда тут искуситель, да, вот Господу интересно твое сердце, да, вот в этих ситуациях. Ты будешь хранить Его заповеди или нет? Это очень важно. Помним заповеди, которые мы и стараемся их исполнить, первый стих и второй стих, помним путь. Второе место, которое я хотел бы открыть, это Матфея, 4 глава. Евангелие от Матфея, 4 глава. Знаменитое место. С первого стиха. Первый стих. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих». Сегодня слышали про хлеба. Слышали про хлеба сегодня. Ну что, возведен духом Господь в пустыню, опять же, в пустыню для чего? Для искушения от дьявола. Если вы помните, до этого было крещение Христа. После таких побед бывает падение, бывает разочарование, бывает что-то какое-то, когда мы на высоте, когда мы думаем, что мы самые крепкие, самые сильные, и все у нас получается. Вдруг приходит кто-то, который как бы разрушает твои планы, разрушает вот эту всю твою каждодневную, да, там, счастливую жизнь, и приходит искушение. И постившись 40 дней, я не постился 40 дней, не голодал, я помню, я не знаю, боролся с весом, когда-то было это очень актуально, много лет назад, там 2 или 3 дня не ел ничего, и просто я помню, когда глаза закрывал, просто у меня эти на подносе, там эти горячая картошка, там котлеты, сосиски, у меня настолько хочется есть, что мне говорили, что после 2 дней уже как бы пропадает это желание есть. У меня оно не пропадало, я всегда хотел есть. Я всегда хотел есть, и 2 дня, это было тяжело, да. Это было тяжело, 40 дней, я не знаю, Ну, наверное, только уровень Христа, уровень Моисея, которые постились, да, там по 40 дней. Для меня это вообще что-то непонятно. Но я думаю, что это, ну, это показатель, это цифры, показатель, сколько много дней и насколько слабый человек может быть. Я знаю, что я утром, когда иду на работу, и вечером, когда прихожу с работы, я по сменам работаю по 13 часов, да, вечером в 7 часов. Я уже как-то такой, ну, слабовато, там, я уже там это, поесть, дабы, да поспать, как бы, я думаю, если кто-то еще там что-то меня искушал бы чем-то, да, ну, тяжело было бы, тяжело, так это после одного рабочего дня, ну, там, встаем рано, полпятого, да, с полпятого до полвосьмого, да, скажем так, я чувствую, что мне уже бороться, да мне полежать бы, а тут еще бороться надо. Так вот, после 40 дней напоследок залкал. И приступил к нему искуситель и сказал: если ты сын Божий, скажите, сатана знал про это, что он сын Божий? И один, и другой знал. Если ты сын Божий, кто ты такой, чтобы я тебе рассказывал? Кто ты такой, чтобы я тебе что-то открывал? Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Я тут посмотрел симфонию. Там, говорит, в этой пустыне, не знаю, в том месте, ну, там исследовали то место и посмотрели, там очень много таких, ну, камней, булыжников и известняков, как написано, известняков, которые похожи на лепешки, и он реально в духе, да, видел вот эти вот, ну, камушки, известняки, они похожи на хлеб, и, во-вторых, он был голоден и говорит, что если ты сын Божий, скажи, чтобы си камни сделались хлебами. Его искушали, но уровень Христа настолько велик, чтобы мы могли смотреть за ним и стараться делать так, как он. Его уровень достаточно велик. Один брат мне сказал, что мы никогда не будем такие, как он. Мы никогда там таких дел не будем творить. Ну, мы же можем там как-то двигаться к нему, как-то от силы в силу, от крепости в крепость, от слова в слово, да. Просто я думаю, что будем, не будем, даже не так важно. Важно в том, чтобы мы направлялись на правильную сторону, чтобы мы укреплялись, чтобы мы были сильные и крепкие в этом, да. То через это испытание мы приходит осознание, что в нашем сердце, что мешает, какой багаж, какую массу мы несем, которая нам мешает. Я раньше думал, что можно служить много где, и сил хватит. Сейчас я так не думаю. Я так не думаю, что можно просто верно служить. Я не могу себе, ну, забрать много служений, чтобы и там, и просто потом что-то там, да, может быть, что-то мне не нравится, что-то там, допустим, тяжело мне от этого, да. Просто мы уже должны считать силы. Хотя мне не 70, но тем не менее хочется верно служить. Но некоторые служения мне просто приходится отказать, потому что, ну, я чувствую, что я не могу это вот так нести. И он говорит, 4 стих, и сказал он ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Про хлеб мы сегодня уже говорили. Это важная тема хлеба, потому что без хлеба мы никак и никуда. Да, и как-то мы вчера с Юлей говорили про наши холодильники. Наш холодильник, что он постоянно загружен едой. Не скажешь, что загружен едой. Я рад, что у нас холодильник не полный, просто то, что надо, в нем есть, чтобы эта пища не портилась, да, как с маной. Да. Были люди, которые ману в пустыне собрали, как там было, на один день больше надо было собрать, на завтра, да, потому что завтра им будет. Они набрали там на сколько-то дней, и это все что? Это все испортилось. Так вот, Иисус отвечает, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Вот что, что должно быть в нашем сердце. Якова, откройте Якова, еще одно место, первая глава, прошлый раз, недавно я читал уже его Якова. И, кстати, с какого стиха? С 12 стиха, 1:12. Мы сегодня пели про блажен человек. Я обратил внимание, что сегодня даже песня была «Блажен человек». Зачитаем 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Вот еще одно, что Господь присутствует при твоих испытаниях, при твоих трудностях, при твоем тестировании, экзаменировании, да, и он называет блаженным этого человека, как высшее, Валя в прошлый раз напомнила, высшая степень счастливости, да, блаженство. Что такое блаженство? Блажен человек, какого человека можно назвать блаженным? Это тот, это счастливый человек, это очень счастливый человек, который переносит. Здесь нету написано, что есть некоторые люди, которые не получают испытаний, не получают искушений, которые проходят, живут жизнью очень хорошо. Таких людей нету, как мы знаем. Знаем, что всем приходится в какой-то мере проходить какие-то искушения. В виде финансов проблем, в виде здоровья проблем, да, в виде каких-то трудностей в семье, там, в трудности работе, трудностей еще мало ли где. И он переносит искушения. Переносит, ему неудобно, ему как-то некомфортно это все проходить. Бывает очень сильно, да, вот когда я тут свидетельствовал немножко. А бывают такие, ну, которые, ну, жить можно, да. Жить можно, но ты чувствуешь, что это не то. Как-то тяжело тебе, тяжело нести. Просто бывают молодежки, там, сколько раз я хотел, ну, просто руки выпускаются, просто хочется, ну, идти все, чтобы, ну, не было так тяжело. Я, ну, вот, иногда хочется, так хочешь, чтобы все вот делали то, что ты хочешь, да. Но смотришь, что и один не делает, и другой не делает. Просто думаю, оно мне надо. И потом все как-то приходит, как-то к Господу прихожу, и Господь как-то не отпускает, возобновляет мой разум, чтобы я не думал о себе, я думал о других, чтобы я читал Слово больше, чтобы это мои переживания как-то не закрылись во мне, да. И вот эти трудности, это испытание, но они проходят, и потом говоришь, что, ой, прости, Господи, я что-то меня куда-то понесло, не туда, прости, все нормально, буду служить, будет все хорошо. Но это, наверное, нормально, каждый проходит эти трудности. Они неприятные, это никому неприятно, когда не все идет так, как ты хочешь, когда наши дети не приходят сюда, когда наши дети не проповедуют, наши дети не поют, когда наши дети где-то гуляют в других местах. Ну, так вот, но с одной стороны молимся за них, с другой стороны, ну, что-то особо, да, мы как в молодежном служении, ну, я проповедую всем одинаково, мы ездим, всех зовем, если мы куда-то отъезжаем на озеро какое-то, на велосипед, да, мы всех зовем, нету такого человека, которого мы не зовем, всех зовем, просто приходите все, но одним это нравится, одни ездят, а другим это... Как бы не совсем. Было 4 поколения молодежных служений. Я не говорю про последние. Я говорю вот про все, которые были. И просто есть люди, которые уже когда-то, да, там есть люди, которые уехали в другие места, и они там в других местах служат, и о них мы знаем. А есть люди, которые, ну, это как-то так потерялись. Потому как-то обвинил раньше, винил себя как-то, может быть, я что-то недостаточно говорил, недостаточно там показывал, недостаточно делал. Но потом я понял, что Христос тоже вот делал как бы всем, да, он не выбирал кого-то одного. Вот это слова Якова, да, блажен человек, который переносит. Бог говорит через Якова, что счастливый этот человек, который, быв испытан, как бы пройдет это испытание и получит венец жизни, который обещал Господь. А Господь обещание что? Исполняет, правильно. Откровение, 2 глава. Откровение 2. Тоже знакомое место. Здесь уже что-то незнакомое прочитать достаточно сложно. Все знакомое у нас, откровение, и будет письмо в одной церкви, Смирнской церкви. Хотел бы зачитать 2 глава, 8 стих. Откровение, 2 глава, 8 стих. Мы сегодня говорим, что в нашем сердце, что в твоем сердце находится, о чем твое сердце переживает, о чем она думает, какие мысли в этой сердце, хочешь ли ты исполнять волю Божию или просто тебе как-то нужно купить новую дачу, новую машину, новый айфон, еще что-то новое, да. Это все хорошо, это все здорово, но мы должны переживать о небесном, да. И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней 10, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Бог знает. Я когда было такое небольшое откровение через одного брата, он сказал, что Бог знает, что ты любишь его. Бог знает, что ты любишь Его. Просто для меня как-то, ну, вроде ничего нового, да, но на самом деле, когда мы говорим: Господи, мы любим Тебя, Господи, я люблю Тебя, как часто мы это говорим? Ну, по воскресеньям говорим, а на неделе говорим, утром говорим: Господи, я люблю Тебя. Ну, это здорово, я очень рад за вас. Так вот, знаю твои дела и твою скорбь. Господь все знает, мы это знаем, что Он знает. Но как бы знает, но как бы не всегда так быстро отвечает. Но хотелось бы, чтобы Он как-то побыстрее отвечал, как бы мы говорим. Знаю скорбь и нищету, впрочем, ты богат. В чем мы эту богатость, да, как бы измеряем, да? Ну, чаще всего в материальном, да? Ну, сколько там у меня на счету? Швейцарском. У кого швейцарский счет в банке есть? Швейцарский счет. В 9 стихе Бог говорит: впрочем, ты богат. Ну, ладно, хватит тебе благодати моей. Ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи. Злословие тех, которые говорят о себе. Как это напоминает, когда нас учат: вот, вам надо так делать, вам надо так служить, вам надо туда ходить. Злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи. Да? Вот дай Боже нам распознать вот этого человека, распознать этих людей. На самом деле он понимает то, что говорит. На самом деле он прошел ту дорогу, которую говорит. Вряд ли я что-то умное скажу тем людям, которые сильно болеют. Вряд ли я что-то скажу тем людям, тем бывшим или теперешним, да, людям, у которых проблемы с алкоголем, проблемы с наркотиком или что-то. Я это не проходил. Ну, в принципе, я ничего не знаю. И когда я начну говорить это, ну, я, наверное, буду говорить ни о чем немножко, да. Потому очень хочется, когда люди, которые подходят к нам и говорят такие вещи от Господа, чтобы это точно от Господа было, и вещи, которые они проходили, это очень здорово, да. У меня там на работе, там, ну, как, что касается бега, да, что касается спорта, там столько умников, и все как бы знают, все понимают. Когда один раз сказал, что мне тяжело бегать зимой, они сказали: так ты эту велодорожку купи. Думаю: человек, неужели ты думаешь, что меня никогда не посетила эта мысль купить велодорожку? Просто я к чему? Я к тому, что вот злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Иногда мы знаем, что они, ну, как бы не того уровня, они не те люди, да, они как бы только им сказать, только что-то посоветовать, но на самом деле, на деле они слабы. Но очень часто приходится, что нам нужно подтверждение, слово, подтверждение. А может быть, тебе так кажется, а может быть, ты там себе надумал что-то. Просто это мы вслух не говорим, но в сердце у нас всегда такое есть, когда нам хорошо, ну, когда мы что-то хорошо делаем, нам говорят: о, спасибо, брат, вот ты такой молодец, вот такой крепкий, слава Богу, конечно, слава Богу. Но когда что-то критикуют, ты там не прав, ты там неправильно сказал, там на самом деле написано то, что бывает в сердце. Бррр. Зачем ты это мне сказал? И на самом деле что такое, слава Богу, сказать как-то тяжело. Когда все хорошо, все здорово, как-то, слава Богу, ну, как бы идет из сердца. А когда нехорошо, когда все идет не так, поехали мы на море на 3 дня в этом году. Солнце не грамму, дождь. Когда всегда Бог благословлял погодой, всегда мы ездили, всегда была хорошая погода. А в этом году не было хорошей погоды. Ну, как скажем так, слава Богу, конечно, но солнца не было, и температура воды 16 градусов. Говорю: Юля, будешь купаться? Ну, как-то так залез трудом, было тяжело. Я вот про это. Я про это, что, слава Богу, в любом случае, но это говорит гораздо в разы тяжелее, когда это все идет не так, как ты запланировал, не так, как ты хотел, а внутри это все же вот идет. Я же работал весь год, я планировал на эти 3 дня, ну, может, Господи, неужели не можно было солнце плюс 30, да, там это все, погоду нормальную, чтобы я отдохнул 3 дня. Вот я 3 дня поотдыхаю, все поотдыхаю, и тогда опять буду работать, буду служить, буду там проповедовать, все буду делать. Просто дай мне 3 дня, а Бог не дает и ждет. Вот что ты скажешь потом, будешь ли исполнять или нет. Хорошо, еще одно место, последнее место, второзаконие, вернемся. Начали со второзакония и закончим второзаконие. Как я уже говорил, мне понравилось второзаконие, очень такое близкое к сердцу было. И слово для меня вот это вот, последнее слово, которое я зачитаю. С 15 стиха, Второзаконие 30, с 15 стиха. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, которое заповедую тебя сегодня любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его, исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь твой Бог на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долго на земле, для владения которого ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю сегодня вам небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы ты жил, и потомство твое, и любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему, и ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь клятвою обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Якову дать им. Раньше, когда проповедовали слово, чтобы не ошибиться в слове, они просто слово зачитывали, закрывали этот свиток и уходили. Просто когда ты читаешь Слово Божье, да, там ошибок нет. Там все идет так, как написал Дух Святой, Бог. Но когда мы начинаем что-то свое добавлять, то бывает очень порой немало ошибок. Как сегодня слышали, у каждого свое мнение есть, да. И мнение вот об этом месте, на самом деле, мнение мое очень серьезное. Да, Бог вот сегодня, как мы и говорили, не вчера, не завтра, Он сегодня тебе предлагает жизнь. Избери жизнь. И это слова, чтобы что? Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз его, прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих. В принципе, ничего сложного здесь нет. Здесь нету ничего сверхтяжелого для понимания. Здесь очень четко и ясно. Дай, Господи, нам ум, мудрости, чтобы исполнять твою волю. Если ты будешь испытывать нас, чтобы нам пройти, не критикуя, да, не крича в небеса, да, там, как тяжело не было бы, дай пройти нам достойно этот, потому что трудно не всегда будет, как и легко не всегда будет. Так что пускай Бог благословит, Бог даст нам понимание и смотреть почаще в наше сердце, чтобы мы посмотрели, в каком состоянии, нормально ли ходим мы перед Ним, нормально ли. Всегда есть что-то где-то, где подработать надо, что-то где-то, что-то убрать надо. Но Господь нам помогает, Он помощник нам в этом. Потому нам бояться и страшиться не надо. И будем стараться исполнять, будем на самом деле те искушения и те переживания, трудности проходить высоко поднятой головой, как говорится, с Господом. Пускай Бог благословит нас. Аминь.